Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Теоретически, с точки зрения того дискурса общественно-политического, который складывается последние дни, надо бы поговорить про Украину. Я скажу про нее несколько слов, но не сразу. Потому что с точки зрения значимости она играет глубоко второстепенную роль, и вообще, по большому счету, она скучная и неинтересная. Значит, поговорю я сначала об одном событии, которое, в общем, может быть, для многих прошло незамеченным, тем более, что оно появилось у нас в довольно специфической форме, в виде перевода на сайте и на СМИ.ру. Речь идет об интервью главного стратега Трампа Беннона о французской газете «Ле Фигаро». Это интервью примечательно по нескольким позициям. Я его сейчас перескажу буквально в одной фразе. Звучит оно примерно так. У меня папа был электрик, мой дедушка был электрик, я начинал свою трудовую жизнь электриком, и меня научили с детства, что политики должны учитывать мнения и интересы людей. И я, находясь на сегодняшнем своем посту и в рамках своей сегодняшней позиции, заставлю либерастов и банкстеров учитывать мнения людей. Точка. Дальше он много говорит о популизме, которое на самом деле там плохо переводится, потому что в рамках правильного перевода на русский язык скорее это следует понимать как некоторую такую народность, да, вот что вот Беннон народник в том смысле, что он считает, что единственный смысл политика и администратора — это помогать людям, как бы учитывать их интересы, разбираться, что им реально надо, и т.д. и т.п. Он это, ну, как бы вот в этом, в переводе этого интервью это называется популизмом, но это не совсем так, потому что в русском языке слово «популизм» носит такой откровенно негативный оттенок, связанный с тем, что это, как бы, попустительство наиболее таким вот низменным и простым человеческим чувством. А Беннон, очевидно, совершенно имеет в виду совершенно другое. Он имеет в виду, как бы, учет реальных интересов общества. И, в общем, он выглядит в этом интервью как такой абсолютно типичный, значит, употребим принятый в последнее время термин «ватник», то есть человек глубоко консервативный, который искренне убежден, что любая политическая машина и государственная имеет смысл лишь постолько, поскольку она защищает интересы людей труда. С точки зрения либерального подхода, это что-то, ну, вот просто вот из ряда вон, да, то есть удивительно совершенно, как вообще человек с такими взглядами смог куда-то там проникнуть. Правда, надо отметить, что эти взгляды довольно сильно совпадают со взглядами его патрона Трампа. И вот здесь я сделаю небольшое отступление и напомню, что в 1991 году в мире фактически победила финансовая мафия, ну вот те самые банкстеры, или иначе можно сказать элита западного проекта, или, если говорить с чисто экономической точки зрения, лица, которые являются бенефициарами эмиссии мировой валюты доллара. Отметим, что идея о том, что единую меру стоимости можно производить в пробирке, ну или там на кончике печатного станка, она, в общем, у человечества была давно. Но, правда, это же человечество прекрасно понимало, что тут есть определенные сложности. Ну, например, покупательная способность золота, ну, где-то с 5 века по 15 практически не менялась. И вдруг в 16 веке она упала в два раза, а потом еще там лет 200-300 не менялась. Что произошло в 16 веке? В 16 веке золото стали везти из испанцы, из латиноамериканских рудников, и в результате оно обесценилось. Ну, на самом деле, говорить стоимость по отношению к золоту в то время это неправильно, потому что золото было единой мерой стоимости. То есть любая другая вещь имела стоимость лишь постольку, поскольку ее можно было обменять на золото. Но давайте не будем сейчас влезать в терминологические тонкости, а как бы по существу испанцы получили возможность, ну, грубо говоря, печатать золото там где-то в Латинской Америке, и как следствие они обрушили и свою экономику, что привело к довольно тяжелым последствиям для страны, и, соответственно, и с европейской экономикой были большие проблемы, не исключено, что это было одним из как бы причин реформации, ну и так далее. Так вот, а все это вместе совершенно четко показывает, что идея-то старая, но в 1913 году созданием ФРС фактически, Федеральной резервной системы США, фактически появилась ситуация, при которой группа частных лиц смогла контролировать печатный станок. Тогда, в 1913 году, это было еще не так важно, потому что единой мерой стоимости продолжало оставаться золото, а золото они печатать не могли. Но уже перераспределять активы в свою пользу они могли. Ну, например, я просто привожу пример. 30-е годы, Великая депрессия, денег нету, спрос низкий, предприятия дышат на ладан, ни у кого нету денег. И в этот момент некий банкир получает от ФРС фактически довольно большой кредит. Он приходит к владельцу промышленного предприятия и, соответственно, предлагает ему продать это предприятие по цене, условно говоря, в 1,5-2 раза выше рынка. Идиотом надо быть, тот немедленно соглашается, и в результате предприятие переходит в руки банкира. Но инфляции ведь напечатали же деньги для этой операции, а все очень просто. Федеральная резервная система США, пользуясь своими возможностями, чуть-чуть ужесточает кредитно-денежную политику и изымает с рынка избыток денег ровно в том объеме, в котором она напечатана для нашего банкира. С точки зрения экономики это равносильно тому, что на всех, кто участвует в денежном обращении, то есть практически на все домохозяйства в стране, и на государство, кстати, тоже, был наложен налог в пользу вот этого самого банкира. То есть, иными словами, в этот момент эмиссия еще не позволяла бесконтрольно создавать ценности, но уже позволяла их перераспределять. С 15 августа 1971 года, когда Соединенные Штаты Америки объявили дефолт, отказавшись от золотого содержания доллара, печатание доллара стало, ну, абсолютно прибыльным мероприятием. Если мы посмотрим на финансовую систему мировую, то мы увидим, что, собственно, с 1944 года, с Бреттон-Вудской конференции, которая эту вот систему частного эмиссионного центра сделала сначала для всего западного мира, а с 1991 года и для всего мира, эта система стала увеличивать перераспределение богатств, создаваемых в экономике, в пользу банкиров, в пользу финансистов. А доля финансового сектора в перераспределении прибыли, которая до Второй мировой войны не превышала 5%, уже через несколько лет после Бреттон-Вудской конференции составляла 10%, к началу кризиса 70-х где-то 25%, и к кризису 2008 года поднялась до 70%. То есть, иными словами, вот эта вот команда банкиров очень радостно перераспределяла в свою пользу все, что только создавалось в мире. Это, конечно, не есть хорошо, но в связи с тем, что общий объем экономики рос, доставалось всем. Да, банкиры брали себе львиную долю, но поскольку все остальные тоже что-то получали, то, в общем, протестов особых не было. Проблемы начались с началом 2000-х, миллениум, если помните такое слово, когда стало понятно, что эта машинка перестала работать. То есть, иными словами, эмиссия доллара, печать доллара больше не увеличивала экономику. А если она не увеличивала экономику, то для того, чтобы получить прибыль где-то в одном месте, нужно было отобрать у кого-то где-то в другом. А с 2008 года стало понятно, что уже даже удерживать все на нулевом уровне не получается. стал падать уровень жизни населения, стал падать уровень жизни малого и среднего бизнеса, стал падать уровень жизни среднего класса. Нет, богатые продолжали богатеть, потому что они получали вот эту вот эмиссионную ренту, но, тем не менее, общий процесс пошел в минус. И подняли голову те элиты во всем мире, которым такая ситуация страшно не нравилась. Первыми возбудились Соединенные Штаты Америки, где наиболее такая, если так можно выразиться, свободная политическая система. И от идеологии финансистов правого либерализма начался отход, причем сразу в обе стороны. От правого либерализма к левому либерализму. Это был сенатор Сандерс, который чуть не выиграл праймериз в Демократической партии, если бы не, соответственно, руководство партии, которое контролировалось Клинтонами, он бы и выиграл. Кстати, сейчас по этому поводу будет в США грандиозный скандал, который может очень дорого стоить нынешней украинской администрации, потому что там украинские деньги явно совершенно светились. И, соответственно, от правого либерализма в правый консерватизм. Это Трамп. Отметим, что дальнейшее движение приводит к единой точке. То есть левый либерал Сандерс должен постепенно привести людей к левому консерватизму, а правый консерватор Трамп должен полеветь. И, собственно говоря, то, о чем говорил Беннон в своем интервью, это и есть полевение. То есть Беннон фактически сказал, что стратегия Трампа – это постепенное полевение. То есть он из правого консерватора будет становиться левым консерватором, то есть думать о людях. Но консерватором он, безусловно, останется. Вот картинка, которую мы видим. Интерес состоит вот в чем. Значит, я впервые сказал об этих тенденциях вслух, так сказать, причем там, 5 ноября 2014 года на Дартмутской конференции, первой после длительного перерыва, после 91 года, 5 ноября 2014 года в городе Дейтон, штат Охайо. Почему 5 ноября? Потому что 4 ноября были промежуточные выборы, на которых феерически победили республиканцы. Я тогда сказал, мы это обсуждали на конференции, и я тогда сказал, что то, что республиканцы выиграли, это свидетельствует о том, что народ категорически не приемлет больше вот эту вот праволиберальную идеологию в пользу финансистов и категорически требует изменения экономических моделей и возврат к экономическому росту, то есть возврат к консерватизму. Именно это. И я тогда сказал, что те силы, которые стоят вот за этим потенциальным поворотом, уже по итогам этих выборов 2014 года себя показали настолько мощными, что они могут себе позволить выдвинуть своего кандидата в президента на выборах 2016 года, и этот кандидат имеет шансы выиграть. Тогда еще Трампа не было. Ну, результат мы видим. То есть они выдвинули, причем сразу двух человек, они выдвинули и Сандерса, и Трампа, и выиграл Трамп. И дальше он на протяжении двух лет, даже больше, вел ожесточенные бои против праволиберального лагеря, против финансистов, и, наконец, он победил две недели тому назад. Комиссия Мюллера, которая была главной по атаке на Трампа с целью его снять, фактически сняла все свои претензии. Ну, до этого была еще попытка импичмента, которая тоже не проходила, потому что Трамп фактически выиграл выборы 2018 года. Выиграл в том смысле, что его противникам не удалось отобрать у него большинство хотя бы в одной палате, в Сенате. По состоянию на сегодня Трамп с очень большой вероятностью выигрывает выборы 2020 года и получает еще 4 года. Кроме того, сейчас он устроит новый скандал. Russiagate не получился у Мюллера, но зато сейчас пойдет в полном объеме Украина-гейт, потому что будет строго доказано, что праймериз Демократической партии в 2016 году был что праймерис были фальсифицированы, в том числе за счет украинских денег. И в результате будет очень сильный удар как по команде Порошенко, так и по команде Клинтон. Чем это все для них закончится, вопрос сложный, потому что Трамп им Манафорта не простит, который, как известно, ни в чем не виноват. Значит, а что означает то, что Беннон дал такое интервью? Это означает следующее, что он уже больше не считает необходимым это скрывать. Что его давление, как бы, что то давление, которое оказывалось на него и на Трампа, снизилось настолько, что они могут себе позволить открыто объяснять свои стратегические цели и задачи. Это выдающийся результат, реально, абсолютно выдающийся. И, разумеется, все остальные участники процесса, они это не могут не учитывать. Я неоднократно обращал внимание последние недели на то, что очень многие априори русофобские и очень злобно относящиеся к современной России издания становятся все более и более лояльными. Во всяком случае, они начинают допускать некоторые оговорки, некоторые детали, еще чего-то. Я даже написал об этом в конце прошлой недели небольшую заметку у себя на сайте. Желающие могут найти ссылку на нее на моих блогах. Я, как известно, блогером не являюсь. Я в своих блогах в Фейсбуке, ВКонтакте, в LiveJournal'е я даю ссылки на свои тексты или на свои крупные комментарии на сайте Хазин.ру. Ну вот я его дал некий довольно большой комментарий, в котором объяснил, что я скажу об этом во второй части сегодняшней программы, что люди стали меняться. Но меняться стало много чего. Если мы посмотрим на Россию, мы все видим, что происходит в части дела Абызова, и насколько много людей оказались повязанными в рамках этого дела, и насколько серьезные у них начались проблемы, мы видим, что началось ослабление давления Запада. Ну, например, не секрет, что для нормального экономического развития России сегодня нужна индустриализация 2. Индустриализация 1 шла в рамках процесса, известного под названием трансфер технологий. И в 30-е годы несколько сот тысяч американских инженеров и, говорят, около миллиона рабочих помогали нам осуществить эту операцию. А мы потеряли в 90-е и 2000-е подавляющее большинство тех технологий, которые у нас были, поэтому нам в любом случае придется осуществлять трансфер технологий. Но ту ошибку, которую сделали американцы в 30-е годы, они, во всяком случае, в рамках западного проекта делать больше не захотели. И когда была попытка наша купить продавающийся Opel, последовало очень жесткий запрет со стороны Соединенных Штатов Америки. Opel нам не продали. А вот тут произошла довольно крупная сделка. Группа компаний 1520, которая, собственно, занимается обслуживанием железных дорог. 1520 — это ширина российской железнодорожной колеи. Купила российское подразделение Bombardier со всеми его патентами и со всеми технологическими решениями. Если эта информация подтвердится, в смысле, что сделка будет завершена, хотя вроде бы уже как бы все решено, то в этом случае это означает, что трансфер технологий возобновился. То есть либо американцы эту сделку не заблокировали, либо они не могли это сделать, либо еще чего-нибудь. Важно, что это произошло, и это очень хороший сигнал, очень хороший симптом, что ситуация радикально меняется. Еще один симптом: на прошлой неделе приехала советница Трампа к нам, что-то там обсуждать. Я далек от мысли обсуждать то, что она обсуждала, я этого не знаю. Но сам по себе этот приезд чрезвычайно показателен, и он очень коррелирует с тем, что, соответственно, сказал Беннон, что радикально меняется система подхода, и тогда становится понятным, что всю войну с нами вела как раз вот эта вот либерально-финансовая часть американского истеблишмента, а по мере усиления Трампа мы, соответственно, получили возможность всерьез отбиться. Так вот, но только это нужно сделать. А вот теперь, как я и обещал, я вернусь к Украине. В чем вся проблема Украины? Дело в том, что на Украине нету национальной элиты. Политика Украины определяется исключительно интересами тех акторов, которые крышуют тех или иных украинских политиков и под прикрытием которых они разворовывают остатки украинской экономики. Так вот, фокус состоит в том, что все эти акторы были от западного глобального проекта, от банкиров. И сегодня они все находятся в крайне слабой позиции, все украинские политики. Почему? Потому что они не нужны Трампу. Для Трампа они представляют его врагов. То есть, иными словами, Трамп в любом случае будет искать новых людей. Более того, с точки зрения той логики, которую он будет выстраивать, скорее всего, недаром они стали говорить о доктрине Монро. Напомню, доктрина Монро – это доктрина американского изоляционизма. То есть вся Америка американская, то есть контролируется Соединенными Штатами Америки, а все остальное в мире – это не их. И в этом случае Украина должна быть отдана. Кому? Ну, кому она может быть отдана? Я уж не знаю, как именно Трамп будет реализовывать этот сценарий, в отличие от финансовых глобалистов, у которых есть проект глобализации. У Трампа пока нету геополитического изоляционистского проекта. Он его даже озвучить не мог. В этом смысле это еще одна очень важная симптоматика с точки зрения интервью Беннона. Она показывает, что, скорее всего, очень скоро будут озвучены и геополитические конструкты, в рамках которых Соединенные Штаты Америки начнут снижать свою, ну, как бы, свой контроль над миром просто потому, что это с точки зрения Трампа слишком дорого стоит. И в этом случае будет полностью меняться вся конструкция украинской элиты и вообще украинской государственности. Потому что, вообще говоря, Трампу на украинскую государственность в высшей степени наплевать, она ему неинтересна. И, соответственно, это означает, что кто-то должен взять на себя ответственность. Уж то количество оружия, которое хранится на этой территории со времен Советского Союза, ставит под угрозу вообще все на свете. Так вот, обсуждать то, что происходит на Украине до тех пор, пока не сформулирована конфигурация внешних акторов, которые будут, ну, как бы, представлять тех, крышевать тех или иных украинских политиков, бессмысленно. Зеленский пока не нашел таких людей. А Порошенко вообще уже давно никому не интересен, потому что те люди, с которыми он выстраивал свои отношения в Вашингтоне, попали под Украина-гейт, под расследование. По этой причине обсуждать на Украине пока нечего. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Продолжаем нашу беседу. Как я уже говорил, попробуем поговорить о тех, кто начал, ну, как бы, переобуваться в прыжке. Значит, любая политическая конструкция, она устроена очень просто. В ней есть элита, в ней есть политические функционеры, входящие во властные группировки, и есть очень широкий шлейф, то есть те люди, которые где-то что-то слышали, в чем-то замешаны, и, что самое главное, которые получают деньги за проведение единственно правильной политики. Это политтехнологи, политологи, мелкие чиновники, журналисты, блогеры, ну, короче говоря, вся вот эта вот многочисленная группа идеологов. Среди них есть искренне верящие в те тезисы, которые они озвучивают, люди, но большая их часть работают за деньги. То есть, иными словами, с точки зрения такого чисто человеческого подхода, это люди, ну, скажем так, как это, девушки с пониженной социальной ответственностью. То есть, иными словами, деньги заплатили за Васю, мы хвалим Васю. Деньги заплатили за Колю, хвалим Колю. Ну, или же наоборот, Коля заплатил, ругаем Васю. Ничего такого в этом нету, так устроена жизнь, так было всегда, но те из этих людей с пониженной социальной ответственностью, которые наиболее умные, они прекрасно понимают, что ошибка может дорого стоить. Ну, например, вы сегодня ругали Васю, объявляя его желтым земляным червяком, а дальше он неожиданно бабах и стал там министром или там вице-премьером или там главой администрации, или еще чего-нибудь в этом роде. А дальше он, соответственно, вспоминает всех, кто его обидел, и лично их очень основательно истребляет. Вы хотите сказать, что такого не может быть? Еще как может. Собственно, мы таких историй знаем десятки, сотни, тысячи. И по этой причине те люди, которые из этих вот с пониженной социальной ответственностью, из шлейфа властных группировок, выражаясь в терминологии книжки «Лестница в небо», наиболее разумные, они чешут репу и понимают, что надо очень аккуратно себя вести, ни в коем случае не подставляться. И вот для этих людей и отказ Мюллера от дальнейшей работы комиссии, и интервью Беннона, и визит советницы Трампа в Москву, и много еще чего показывает, что что-то начало меняться. Ну, наиболее прозорливые уже понимают, что от либералов надо, ну, то есть от финансистов, надо постепенно отходить, а то может быть бобо. И по этой причине я всем настоятельно рекомендую очень внимательно смотреть, что же все эти персонажи говорят и пишут, потому что эта тема невероятно интересная. Они сейчас, еще повторяю, речь идет о самых умных, да, про дураков мы ничего не говорим, у дураков логика простая, нам все равно заплатят, нужно же кому-то платить. Ну да, но только разница в том, что если, скажем, сейчас они высокооплачиваемые, то дальше станут низкооплачиваемыми. Вот, ну потому что дамы с пониженной социальной ответственностью, как показывает опыт, нужны всегда. Так вот, те, которые умные, они начинают сейчас очень аккуратно выстраивать конструкции, смысл которых такой, что, ребята, ну мы же все понимали изначально. Вот смотрите, мы тут держали фигу, там делали так, здесь делали сяк. И, соответственно, по этой причине мы ни в чем не виноваты. Вот типичный совершенно пример из совершенно другой сферы. Это действия российского Росстата, который выдавал информацию, которую, в общем, можно было проинтерпретировать как относительно правдивую. Он показывал экономический спад в стране. Министерство экономического развития, которое это страшно не нравилось, и аппаратный вес которого выше, чем у Росстата, попросило Росстат подчинить себе, и как только оно это сделало, Росстат неожиданно стал всю статистику пересматривать, всю статистику менять. Если он это делал недостаточно активно, то, соответственно, его начинали ругать и, в конце концов, заменили руководителя, поставив правильного мальчика, про которого точно понятно, что он все будет делать как надо и, соответственно, все будет отлично. Проблема только в одном. Люди, которые сидят в Росстате, они же не дураки, они же понимают, что рано или поздно произойдет смена руководства и вместо либерала придет не либерал. А какая первая будет его позиция? Объяснить, что, ребята, все, что писало предыдущее руководство, вранье, и по этой причине я не буду из 2% делать 3% роста. Мне бы из минус 2, минус 3 сделать 0. И по этой причине он заставит Росстат сказать правду. По этой причине работники Росстата очень аккуратно выдавали информацию, по возможности старались ничего не фальсифицировать, а если фальсифицировали, то только те цифры, по которым был прямой приказ из Минэкономразвития. В результате получались разные чудеса, например, экономический рост при, соответственно, падающем уровне жизни населения, при том, что большая часть ВВП — это расходы населения. Или когда вам, значит, Орешкин и прочие разные деятели экономического блока начинали рассказывать байки про инфляцию 4-5%, а официальная цифра по дефлятору ВВП по итогам 2018 года 110,1%. То есть, иными словами, инфляция больше 10%. Всем стало понятно, что так нельзя, потому что в нашей стране еще осталось достаточно количества грамотных экономистов, которые кричали, вопили, ну и как бы все время тыкали, значит, мордой этих самых либеральных чиновников. И по этой причине вышло постановление за или распоряжение за подписью Медведева, в котором объясняется, что правительство требует от Росстата улучшить качество статистической информации. В переводе на русский язык это означает следующее. Необходимо, чтобы был фальсифицирован весь объем статистической информации, чтобы, анализируя эту информацию, нельзя было бы ловить Росстат и Минэкономразвитие и правительство в целом на вранье. Ну, указание удавать — это не решение. Выполнять, разумеется, можно все циферки просто рисовать, вообще игнорируя первичку. Но тут тоже имеются проблемы, потому что есть уже данные общественных организаций, есть данные всякого рода ритейла, есть данные всяких потребительских организаций и т.д. и т.п., которые все-таки очень часто выдают вполне адекватную информацию, из которой много чего следует. В последнее время, кстати, этим стали грешить даже либеральные институты, вроде Высшей школы экономики. У них, по всей видимости, тоже рыльца в пушку. И вот в этой ситуации вся вот эта вот шушера явно зашевелилась, потому что уже четко понятно, что так больше нельзя, что противоречия вылезают на поверхность. Могу вас уверить, что в самое ближайшее время такая же ситуация будет не только в экономической сфере, но и в социально-политической, то есть иными словами, в общественный дискурс начнут влезать не либеральные идеи, которые будут поддержаны в том числе многими бывшими либеральными активистами, которые уже поняли, что находиться в либеральном лагере не стоит, потому что в самое ближайшее время можно схлопотать. И вот и начнется движение маятника в противоположном направлении. Это как было в конце 80-х, да, любое высказывание, которое, значит, очерняло Советский Союз, неминуемо его автора возводило, так сказать, в топ публичной узнаваемости. Вся вот эта вот свора ублюдков, которые разрушали СССР, она же вот на этом и сформировалась. Чем сильнее ты ругаешь советскую власть, тем больше ты получаешь гешефтов. Мы еще не дошли до такого в отношении либерализма, но явно совершенно, что движение началось. Я очень рекомендую всем посмотреть всякого рода обзоры, тексты, которые пишут разного рода либеральные конторы, потому что я в последние, вот я говорю, пару-тройку месяцев регулярно стал замечать, что они начинают писать что-то разумное про Россию, про СССР и вообще про нелиберальные направления развития. Это, как я уже говорил, не просто так, это абсолютно объективное развитие ситуации. Значит, а вместе с тем возникает очень интересная картина. Если происходит отход от либерализма, то мы оказываемся в ситуации, при которой нам необходимо создавать новые управляющие конструкции на базе нелиберальных принципов. Я уже говорил о том, что эта логика неминуемо приведет Беннона и Трампа к необходимости созывать где-то в 2022-2023 году, то есть во второй половине срока Трампа, новую Ялтинскую, новую Бреттон-Вудскую конференцию, которую должны описать новые контуры политического мира, уж коли американские политики начали говорить об о доктрине Монро и об изоляционизме, то есть... И, соответственно, новые экономические контуры, ну, финансовые экономические контуры, потому что абсолютно очевидно, что разрешать управлять мировой экономикой и структурой финансистов в нынешней ситуации невозможно. Прежде всего потому, что они не могут обеспечить экономический рост. И вот здесь неожиданно выясняется, что Россия, несмотря на свои очень большие экономические проблемы, вполне себе может себя показать. Почему? Дело в том, что Россия на сегодня единственный регион мира, в котором есть альтернативный монетаризму, ну, экономикс, ну или как там это все называть, экономические школы. Вот все остальное было умерло, уничтожено, еще чего-то, ну, может быть, за исключением Японии. А в нашей стране эти школы остались, их пытались истребить, но до конца не истребили. И по этой причине мы находимся в очень интересной ситуации. Теоретически мы сегодня можем предложить миру вещь, которая миру категорически необходима. Ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Западной Европе, ни в Китае. Нету сегодня экономических школ, которые могли бы предложить нечто новое. По банальной причине, потому что все эти школы либеральные, даже в Китае. Дело в том, что в Китае была скопирована советская система управления экономикой, которая была построена на политэкономической основе. Но последние 25 лет, если не больше, все экономисты обучались на Западе, то есть в рамках либеральной модели. Они говорят на либеральном экономическом языке. То есть, иными словами, эти вот управленческие структуры, которые пока работают в Китае, они работают как некоторый черный ящик, то есть китайцы сами менять их не могут, просто потому, что люди, которые могли бы это делать, должны говорить на языке политэкономии, а таких людей в Китае изначально было мало, а сейчас их практически вообще не осталось. Про Соединенные Штаты Америки и про Западную Европу мы вообще не говорим, там просто никого нет, там только либеральные экономисты. Есть некоторые социальные философы, ну, которые как бы работают в экономической сфере, вроде Тома Пикетти во Франции, но ключевая эта вещь, которая сегодня нужна, это хозяйственный механизм. А хозяйственных механизмов пока не видно. Вот это проблема, которая висит над нами дамокловым мечом, над всеми, в том числе над Трампом. Я склонен считать, что визит с его советницы в Москву, которая, собственно, большой любовью к России не отличается, состоит в том числе и в том, чтобы прозондировать почву на тему о том, насколько Россия готова вообще на эти темы разговаривать. Дело в том, что у нас, конечно, есть политэкономические школы, но в рамках государственной машины они не легализованы. Все государственные, экспертные, научные и управленческие институты, начиная от министерства, ведомств, центрального банка и кончая всякого рода университетами, они находятся под мощнейшим либеральным контролем. И в этом смысле очень сложно тем, кто в них работает, потому что они априори находятся в состоянии сильно менее конкурентном, чем их либеральные оппоненты. Ну, грубо говоря, у них нет денег, чтобы ездить на международные конференции, их не пускают на престижные мероприятия типа Сочинского экономического форума, Санкт-Петербургского экономического форума и так далее и тому подобное. И по этой причине они, например, разговаривать со своими, ну, как бы, коллегами с Трампом, которые работают у Трампа, они не могут, просто потому что у них нету статуса. А вместе с тем,
Если речь идет о новой Ялтинской конференции и новой Бреттон-Вудской, то там ключевой момент, кто будет сидеть за круглым столом на этой конференции. Абсолютно очевидно, что сидеть должны, как и всегда на таких конференциях, державы-победительницы. Кто будет побежден? Побежден будет совершенно очевидно, кто финансовый глобализм. То есть, иными словами, победители финансового глобализма должны сидеть за круглым столом. Вопрос, мы победили финансовый глобализм? Ответ, нет, конечно, пока. Почему? Потому что у нас, например, все социально-экономические институты и управленческие контролируют либералы. Центробанк, Минфин, Министерство экономического развития, ну и так далее. То есть, иными словами, не работает, не работает. А как будет Путин с этим разбираться, я не знаю. Мне это сказать очень сложно. Я не очень себе представляю, какого рода проекты рассматриваются в данный момент в Кремле. Нужно при этом понимать, что когда я говорю Кремль, то я имею в виду именно Кремль, а не администрацию у президента в лице Кириенко. Вообще количество сплетен на эту тему непрерывно растет. Слова «трансферт власти» в первой части я говорил о трансферте технологий, который вроде бы у нас пошел. А вот с трансфертом власти у нас большие проблемы. Так вот, все, кто это говорит, они на самом деле представляют из себя тот самый либеральный шлейф, у которого сегодня начались большие проблемы. Они бы и рады, может быть, перейти в рамки, так сказать, консервативной повестки дня, но проблема в том, что они же обслуга. Они сами не создают повестку дня. Необходимы лидеры, которые генерят консервативный контент. Вот в Соединенных Штатах Америки консервативный контент генерит Беннон, в том числе в своем последнем интервью, и Трамп лично. А кто у нас генерит консервативный контент? И самое главное, кто его подхватывает? Ну, говорит Путин о том, что надо там что-то делать, майский указ. Что делает либеральная правительство говорит, Вова, ты спятил, и игнорируют его, ну, просто как, ну, вообще. И сама система управления устроена так, что это игнорирование, с ним совершенно ничего невозможно сделать, потому что администрация президента не способна даже адекватно оценить, собственно, что же делает правительство, якобы в исполнении указов президента. Тут я говорю с полной ответственностью, потому что я был последним человеком, который создал в администрации соответствующий механизм, который эффективно работал, за что и был разрушен в начале лета 98-го года. Так вот, в результате Путин должен совершить некие действия, которые бы показали, что он среди победителей финансового глобализма. Пока таковых действий мало. Ну, во всяком случае, посадка Улюкаева и арест Абызова явно недостаточно. С другой стороны, он должен предъявить некоторые аргументы. Фактически их два. Первое, с чем он пришел, собственно, почему его надо сажать за круглый стол. Ну, типа, мальчик, ты еще маленький, тебе еще рано. Вот единственный аргумент, который на сегодня имеется у Путина, ну, кроме масштаба нашей страны, но тут это вряд ли показатель, у Канады тоже масштаб большой, она ни при каких вариантах сидеть за круглым столом не будет. Так вот, единственный аргумент, который есть, это наличие в России альтернативной западной экономической теории и даже, что более важно, экономического языка. Этот экономический язык позволил нам описать современный кризис, что на Западе не сделано до сих пор, и выглядит это совершенно феерично. 10 лет идет экономический кризис, а самая главная экономическая награда вот этой вот либеральной группы, медаль памяти Нобеля, все эти 10 лет вручалась за работы, в которых кризис вообще даже никак не упоминается. То есть, иными словами, современная либеральная экономическая наука фактически умалчивает сам факт существования кризиса, что для всего остального человечества выглядит каким-то тяжелым бредом. И по этой причине то, что есть люди, которым есть что сказать на эту тему, это очень важно. И в этом смысле Путин, безусловно, Путину есть что предложить. Но есть и другие проблемы. Значит, прежде всего, да, он должен попасть в число победителей, чтобы, в принципе, иметь право претендовать на круглый стол. Дальше он должен продать Западу то, что у нас есть экономическая теория. В этом смысле тоже свои проблемы, потому что, еще раз повторяю, эта экономическая теория не легализована в рамках государственной машины. Институтов государственных, которые бы двигали и продвигали эту теорию, не существует. И, наконец, есть третья проблема, которая тоже висит. Это проблема следующая. Ну, хорошо, Владимир Владимирович, вы молодец, с либералами справились, концепции нам предложили, мы вас за круглый стол возьмем, скажите, а где... И нарежем вам зону ответственности в мире. Ну, собственно, чем занимаются такие конференции. Вопрос, а вы справитесь? Ну, то есть, не рухнет ли ваша страна под тяжестью этой ответственности? Вот тут выясняется, что в нашей стране сегодня нету никакой концептуальной основы для власти. Вот Российская империя была православным государством, и царь-батюшка мог сказать, мы православная страна, я глава, помазанник Божий, Православная церковь меня поддерживает, и по этой причине с нами ничего произойти не может. Еще Бог нас хранит. А сейчас что? Потом, в 90-е и 2000-е годы, тоже было все понятно. Мы исполняем волю мировых финансистов, МВФ, там, Мирового банка и ФРС, и поэтому они нас крышуют, и нас поэтому даже посадить нельзя. Вот Чубайса. Как его посадишь? А сейчас что? С ФРС мы воюем, и МВФ в соответствии с концепцией победы над финансовым глобализмом. Православие как-то несерьезно для 21 века. Что у нас есть-то? Где наша концептуальность? Нету концептуальности. Более того, нету даже институтов, которые бы могли эту концептуальность предъявить. Опять-таки, государственных. Что делать? Ах, хрен его знает. Вот это та проблема, которая стоит сегодня перед Россией. И я не исключаю, что барышня из Вашингтона приехала как раз для того, чтобы поговорить с Путиным на эту тему. Потому что у них эта проблема тоже возникает в полный рост. Беннон только-только озвучил идеологию левого консерватизма. Но под ней тоже нету ни институтов, ни, соответственно, интеллектуальной базы. Главное, нет хозяйственного механизма. А у нас есть. Но для того, чтобы мы могли его предложить за круглым столом, необходимо совершить еще некоторые действия. Прежде всего, победить этот финансовый глобализм в нашей стране. А второе, все-таки, предъявить некоторые основы концептуальной власти, которые обеспечат устойчивость нашего развития. Вот на этом я хотел бы на сегодня закончить. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.